Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных подкастов под названием «Теория большой бороды». 411-ю неделю подряд я, Антон Поздняков, рассказываю вам о самых интересных вещах из мира науки и космоса. И сегодня я решил, что, во-первых, новостей не так много. Ну, там из новостей, пожалуй, важного, что Джеймс Уэбб вернулся в полностью рабочее состояние. Инструмент NIRIS после вот этого софтверного бага с какой-то несинхронизацией времени внутри самого инструмента и, видимо, его головного компьютера был устранен. Подозреваю, что заняло это вот эти самые 2 недели, потому что все-таки протоколы были необходимые. Использованы, потому что нельзя просто взять и сказать «А, фигня!» и включить. А все-таки должна быть там комиссия, собраться, провести соответствующее расследование, бла-бла-бла, и все вот это вот занимает время, и, скорее всего, именно поэтому так долго все это заняло. Тем не менее, как я говорил в прошлом выпуске, количество всяких багов и так далее, оно все-таки, ну, за первые чуть больше, чем 6 месяцев полноценной работы телескопа, оно довольно большое. Но наблюдаем дальше. На данный момент Джеймс Уэбб полностью в рабочем состоянии. Ну и из таких больших новостей космических, на самом деле, на этом-то и все. Поэтому сегодня я решил немножечко поотвечать на вопросы, которые вы мне задаете в течение всего времени. Некоторые из них были на почту, некоторые из них были в YouTube, некоторые из них были в ТикТоке, некоторые из них еще где-то были в чатике в нашем клубе имени Карла Сагана. Но сегодня я вот их собрал, у меня есть отдельный документик, в который иногда кидаю вопросы, из которых, может быть, можно сделать отдельное там видео, отдельный подкаст, еще что-нибудь. Ну и вот некоторые из них я повыбирал, поэтому здесь вопросы без привязки к кому-то лично. Здесь такие иногда коллективные вопросы, ну то есть если какой-то коллективный разум несколько одинаковых, по сути, вопросов задает, я их выписываю вот в отдельный документ, поэтому вот из этого документа сегодня достану некоторые вопросы, на которые попробую поотвечать, ну и в принципе интересные темы для какого-то обсуждения. Начну с вот какого вопроса. Есть ли перспективы у Раптора, если Starship провалится? То есть смысл этого вопроса в чем? Дело в том, что вот есть у нас Starship, и это потенциально полностью многоразовая ракета, которая перевернет всю индустрию, и вот это все, и много раз об этом говорили, бла-бла-бла. В целом, мы уже, я думаю, если вы давно слушаете подкаст, прекрасно понимаете, какие перспективы у Starship'а. И, кстати, тут вот на днях в документации, ну не документации, на сайте у SpaceX в описании Starship'а заметили люди, что туда была добавлена версия Expendable Starship'а, то есть когда он запускается без варианта возвращения, и в таком режиме он сможет запустить до 250 тонн на низкую околоземную орбиту. И, кстати, это, ну, как по мне, довольно странная идея, и делать Expendable Starship, то есть тот, который не возвращается, потому что, чтобы Starship не возвращался, ему нужно ну, чтобы у него не хватило топлива на возвращение. То есть он запускает что-то достаточно тяжелое, и это достаточно тяжелое требует большого количества топлива, которое нужно сжечь, и сжигая этого количества топлива, не хватает его потом на путь назад. Но, как бы, Starship же подразумевается, что будет дозаправляться. Дозаправляться в том числе на орбите. То есть, соответственно, если мы запускаем Starship, и он использует все свое топливо, у него не хватает топлива на возвращение, он остается на орбите, потом к нему запускается танкер, или танкер уже находится на орбите, они потом стыкуются, и переливается топливо в этот самый Starship, он возвращается назад. То есть орбитальная дозаправка в принципе исключает возможность, что у Starship'а не хватит топлива вернуться. Другое дело, что есть, опять же, они официально, по-моему, не говорит пока что SpaceX, но все понимают, что будут разные вариации старшипов, именно вот этой верхней части, да, второй ступени, и одна из них должна быть для далекого космоса. То есть, например, если нам нужно запустить большую тяжелую миссию, не знаю, к Юпитеру, Урану, Нептуну или дальше, или в какое-нибудь межзвездное пространство. За счет того, что Starship может, опять же, взлететь на орбиту, поднять туда какой-то груз, на орбите дозаправиться, возможно, за несколько полетов танкера. Но, опять же, вот на орбите у нас обычно как? Обычно ракета попадает на орбиту, она уже очень большую часть своего топлива сожгла. И соответственно, у нее остается мало топлива на дальнейшее путешествие, чтобы запульнуть туда какой-то научный инструмент. В случае же Старшипа, опять же, вот он вывел на орбиту наш аппарат, его полностью этот Старшип дозаправляют, и он дальше все это топливо, которое в него дозаправили, использует для путешествия в далекий космос. И это должно быть, ну, прорывным моментом. Естественно, что такой конкретно Старшип, ну, который дальше полетит, который изначально задуман, чтобы дозаправиться на орбите и полететь дальше в космос, ему не нужны закрылки, ему не нужен тепловой щит, то есть он может быть проще в изготовлении, он может быть немножко другого дизайна, и ему не нужно там посадочные какие-то штуки воротить. То есть он может быть легче, проще в изготовлении, на него можно поставить, я не знаю, там какие-нибудь ионные двигатели дополнительные, чтобы увеличить эффективность расхода топлива для миссий далекого космоса, что-нибудь в этом роде. Это отдельный Starship для далекого космоса. Почему нужен будет Expendable Starship, пока что непонятно. Но возвращаясь к вопросу, я немножко, вот видите, в сторону отвлекся. Насколько же у нас есть перспективы у Раптора, если вдруг со Старшипом что-то не выгорит? Ну, во-первых, я не думаю, что со Старшипом что-то не выгорит, уж слишком много на него ставок, уж слишком много на него завязано, у него нет вариантов не выгореть. То есть он по-любому будет летать, даже если какое-то время он будет летать в режиме без возврата, это будет очень большая тяжелая ракета, которая наверняка найдет свой спрос, найдет своих клиентов, ну, начиная с того, что SpaceX будет запускать собственные Starlink'и на нем. И я думаю, они будут их запускать, даже если он какое-то время будет еще в тестовом режиме и не все будет получаться с возвратом. Но, допустим, что-то идет не так со Старшипом. Не знаю, вот у него не работает тепловой щит, не получается ловить мехазилой суперхэви, что-нибудь в этом роде. То есть Старшип как проект, ну вот как со Space Shuttle, вроде как тоже был почти полностью переиспользуемый космический челнок, а в итоге очень-очень дорого и по времени, и по ресурсам, и по всему обходилось межполетное обслуживание. Тепловой щит был очень хрупким, его очень сложно было обслуживать, и его несовершенство привели в том числе к трагедии шаттла «Колумбия», которая, кстати, была вот на днях 20 лет. 20 лет, какой кошмар. А я ведь помню еще, я, правда, был не очень в сознательном возрасте, я помню, в новостях показывали, но я помню вот на своей памяти Колумбию. Было, конечно, печально очень. И, ну, трагические события в космосе, они тоже часть истории, поэтому, в частности, поэтому Space Shuttle был отброшен, до этого был Challenger. Ну и, в принципе, ну вот, Shuttle как бы не то чтобы супер сверхудачный проект, он оказался очень дорогим и не то чтобы супер оправдал ожидания, которые на него изначально закладывалось. Тем не менее, Shuttle это была, ну, очень значимая штука, и, например, Shuttle позволил там и Хаббл обслуживать, и запускать кучу всего. В общем, тем не менее, да, вот шаттл в итоге проект оказался ненужным, а двигатели RS-25, которые на шаттле, в итоге были переиспользованы, и теперь они будут работать для лунных миссий на SLS. В случае же с Раптором, действительно, как бы, вот, допустим, представим себе ситуацию, если Starship внезапно что-то с ним случается, и проект, ну, как-то перенаправляют, пытаются перезапустить, что-то идет не так, то Рапторы наверняка можно адаптировать, да, к другим ракетам, потому что это метановый двигатель полностью закрытого цикла, который научились производить в больших количествах. Мы уже видим, как минимум, да, 33 Раптора, установленных на текущем Super Heavy, плюс 6 Рапторов, которые установлены на самом Старшипе, плюс... SpaceX уже довольно давно отчиталась о том, что они произвели сотню Рапторов второй версии, и теперь они могут производить где-то по одному двигателю в день. Соответственно, сейчас у них должен накапливаться парк этих самых Рапторов, и не исключено, что Раптор можно будет адаптировать под какие-то другие ракеты, если на это будет спрос. Но я не думаю, что SpaceX заинтересована в том, что отдавать Raptor, ну вот как Blue Origin, да, отдает для ULA двигатели BE-4. Они, по сути, дают контрактные двигатели, чтобы запускать на Вулкане, ну, точнее, чтобы их запускать на Вулкане. Для SpaceX это не очень интересно, как по мне. SpaceX не заинтересована в том, чтобы свои технологии кому-то поставлять, они супер вертикально интегрированы, это примерно как, ну, то есть, примерно, наверное, по тем же причинам, если пойти в мир технологий, Здесь примерно такая же, как мне кажется, схема, как с Apple и, там, не знаю, Qualcomm. Apple никому не поставляет свои чипы, никому не дает, не продает доступ к процессорам A-серии, которые идут в iPhone. Apple никому не отдает процессоры M-серии, которые идут в MacBook и планшеты, и в компьютеры, и в Mac. Соответственно, примерно по тем же причинам, потому что у них есть супер вертикально интегрированная компания, у них есть собственные технологии, которые, за счет которых они закрывают свою как бы вот монополию, да, которую мы опять же много раз говорили в подкасте. Именно по этой причине, мне кажется, SpaceX не будет никому отдавать Raptor, даже если кто-то к ним придет и попросит. И даже если что-то пойдет не так со Starship, они построят, ну, мы видим, что построить ракету, которая будет использовать новые двигатели, ну, вот, Starship, вот, тот самый металлический, да, мы видели, как быстро он прошел фазу прототипирования в композитных материалах, потом его перевели на стальные материалы, на нержавейку, сделали прототип, запустили его, и он летал, там несколько прототипов летали на, сколько там, 20 километров. И да, да, они разбились при посадке, но я напоминаю, что вообще все, абсолютно все ракеты при испытаниях разбиваются при посадке. Нет ни одной ракеты, кроме Falcon 9, которая бы пережила тестовый полет и вернулась обратно. Просто я видел кучу, опять же, таких вот язвительных комментариев в сторону SpaceX, что, мол, ну, посмотрите, сколько взрывов было Старшипа. Но, еще раз, взрыв был не на этапе полета, как у всех остальных, а на этапе посадки. То есть на том этапе, который никто не делает. Никто никогда не показывает, и все остальные ракеты падают себе тихонько в океан, и там больше ничего с ними не произойдет. И никто не говорит, что вот все остальные испытания закончились неудачей. Я напоминаю, что все полеты Старшипа, все прыжки, все прыжки на там, десятки километров, они закончились удачно, потому что обычно мы смотрим на ракету до ее верхней точки, потом неинтересно. А у SpaceX они показывают еще и обратный путь и пытаются посадить, и в итоге они посадили. Так что я думаю, что если вдруг конкретно со Старшипом что-то пойдет не так, построить мини-версию Старшипа, которая будет аналогичной там, или более грузоподъемной, чем Falcon Heavy, или даже просто грузоподъемной, чем Falcon 9, которая будет работать на Рапторах, вполне себе вариант. То есть, если даже вдруг что-то пойдет не так, я думаю, SpaceX адаптирует Рапторы, но никому не будет их продавать как клиентские двигатели. Следующий вопрос. Уже о, ну, не колонизации, а о миссиях на Марс и Луну. И заключается вопрос в следующем. Можно ли плавить реголит мощными двигателями, чтобы таким образом создавать площадки для посадки? По-моему, это вопросик из нашего чатика. Но смысл в чем, да? У нас есть пространство на Луне, пространство на Марсе, на которое надо будет садить ракеты. Рано или поздно мы к этому придем. Я думаю, вопрос, да, я все еще думаю, что колонизация Марса и Луны — это глупая идея, но тут очень многие меня неправильно понимают и, мол, думают, что не, я таким образом говорю, что не надо людям летать на Марс и Луну. Нет, я говорю, что колонизировать Марс и Луну не надо, то есть навсегда переселять туда людей, чтобы они там всегда жили, их потомки жили, и никуда они с этого Марса и Луны не девались. Это глупая идея, потому что условия как на Марсе, так и на Луне, даже при максимально оптимистическом сценарии, что мы построим там какую-то супербазу, на ней будет атмосфера, на ней будет какая-нибудь биосфера, и все это будет работать, все равно жить навсегда на Марсе и Луне никто не согласится. И уж тем более, когда речь идет там о миллионах людей, которые нам Маск впаривает, что к 2050 году туда собирается переселить. Я не против исследовательских миссий и долгосрочного там пребывания людей, но колонизация как такова — это глупость на сегодняшний день и на сегодняшний, ну, или в ближайшей какой-то обозримой перспективе. Так вот, чтобы сажать ракеты, нужно что-то сделать с посадочной площадкой, потому что, да, мы, в принципе, умеем сажать ракеты на Марс и на Луну, ну, не ракеты, а космические аппараты, но, тем не менее, ну, вот, по сути, тот же Skycrane, я всегда путаю Skyhook и Skycrane. Skycrane. Потому что Skyhook это такой, это половинка космического лифта. Ну так вот, в общем, что космический крюк, да, который сажает Perseverance и Curiosity, что там китайская посадочная платформа, которая сажала Джужун, они на реактивной тяге в итоге, на последнем этапе, да, после торможения через атмосферу, но сажаются на реактивной тяге, все Аполлоны садились на реактивной тяге, и сделать плоскую посадочную платформу будет, ну, как минимум, логично. Можно ли использовать для этого двигатели, чтобы расплавить реголит и сделать из него плоскую площадку? Мне кажется, это не самая эффективная идея, потому что двигатели, они все-таки, их основной КПД заключен на тягу, и то, что они создают какие-то температурные нагрузки, это дополнительный эффект. А если же мы сделаем какой-то аппарат, который будет приспособлен и всю свою энергию тратить на то, чтобы нагревать реголит, и плавить его и давать ему время остыть, потому что, ну, представьте, вот вы запускаете ракету, да, она приближается к поверхности там Луны или Марса, включает двигатель, какое-то время зависает, да, тут мы там регулируем тягу так, чтобы зависла эта ракета над каким-то участком, который мы хотим превратить в посадочную платформу, плавится реголит, а потом же надо, чтобы он как-то остыл, и желательно дать ему для этого времени, а под постоянной тягой, во-первых, у вас создастся воронка, и это можно посмотреть. Вот, кстати, как раз посадочная платформа китайская, в отличие от Skycrane, от NASA, они же прям вот непосредственно сажались, и там реактивная тяга была вот очень-очень близко к поверхности. И если посмотреть фотографии прям под посадочной платформой, а такие есть от Китая, там прям дырку такую выгребла реактивной струей непосредственно под посадочной платформой. И да, наверное, можно было бы как-то придумать, как двигателем плавить реголит, но это, по-моему, создание себе проблемы из ничего. Ну, то есть это придумывание какой-то задачи, для которой не приспособлен инструмент. Если же мы посадим просто какого-нибудь маленького робота, такой как робот-пылесос, только который умеет, не знаю, брать энергию солнца и превращать ее в какую-нибудь нагревающую панель. И вот он пройдется и поплавит реголит, и даст ему время остыть, и вот так вот плавненько туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда поездит. То есть мы один раз запустили аппарат, он сел, и там уже построил платформу. То есть зачем использовать для этого двигатели? Ну, лично мне решительно непонятно. Следующий вопрос. Он такой, опять же, вот коллективный разум его задал. Я его собрал из нескольких, наверное, вопросов. Заключается он в том, как мы можем управлять астероидами, когда они летают так быстро. Ну, то есть опять же, вот такое представление, что астероиды очень быстро движутся, и поэтому как же, ну вот, когда речь там заходит о использовании ресурсов астероидов, или перенаправлении астероидов, или там строительстве космических станций из астероидов, перемещение какого-нибудь астероида или кометы на орбиту Земли, захвата для дальнейшего использования как, либо там, не знаю, противовеса для космического лифта или еще чего-нибудь. В общем, куча вариантов, как можно использовать на самом деле астероиды. Их, как мне кажется, основная фишка астероида в том, что он находится вне гравитационного колодца Земли. И использовать те ресурсы, которые есть уже в космосе, гораздо логичнее, чем таскать их с Земли, с Марса, с Луны, из других гравитационных колодцев. То есть, грубо говоря, вот если мы находимся на Земле, то относительно космоса у всего вот вокруг, вот все, что нас окружает, все полезные ископаемые, все железяки, все тяжелые штуки, вода, воздух, что угодно, у всего этого, все, что вокруг нас вот с вами сейчас находится, вот куда вы ни посмотрите, везде вокруг вас есть какие-то вещи, и если мы хотим их использовать для строительства чего-то или для какого-то, ну, в общем, если мы хотим их в космос запихнуть, нам нужно потратить кучу энергии, чтобы их с Земли поднять в этот самый космос. Соответственно, у всего, что вокруг нас, огромное количество негативной потенциальной энергии относительно космоса. И нам эту энергию нужно как-то компенсировать. Соответственно, если мы смотрим на астероиды, у них нет этой негативной потенциальной энергии, у них нет этой дырки в потенциальной энергии, которую нужно как-то заполнить перед тем, как начинать это использовать в космосе. Астероид уже в космосе, и все, что на нем есть, все металлы, вся вода, все, что на нем есть, уже в космосе. То есть не нужно тратить энергию, чтобы его туда вывести. Да, безусловно, если мы говорим об астероиде, и чтобы как-то его использовать, до него надо долететь, и если мы говорим о его транспортировке, нужно потратить большое количество энергии, чтобы изменить его орбиту, приблизить ее к Земле. Как там уже мы ее будем управлять, это не так важно. Но главное, что нужно затратить количество энергии. И вот, кстати, вот если думать об этом, думать обо всем, что происходит в Солнечной системе в контексте энергии, становится гораздо проще. То есть, да, теперь к тому, что астероиды летают очень быстро. Все летает очень быстро. Вопрос в том, быстро относительно чего. Ну, то есть так-то технически мы с вами на планете Земля путешествуем со скоростью, сколько там, 30 километров в секунду вокруг Солнца. И чё? Ну, как бы, ну, мы можем использовать, не знаю, там, нефть добывать, плавить металл, еще что-то, несмотря на это. Мы можем летать на орбите Земли, строить там станции, запускать туда космические аппараты, спутники и так далее. Ничего нам не мешает. То есть скорость относительно там Солнца не так важна. Но если мы, опять же, вот если думать обо всем этом в контексте энергии, даже в каких-то простых понятиях, да, вот есть там потенциальная и кинетическая энергия. Вот у Земли там кинетическая энергия такая-то. Вот у нее есть скорость орбитальная и расстояние до Солнца, да. У астероида тоже есть орбитальная скорость и расстояние до Солнца. Если мы немножко его замедлим относительно... Ну, то есть, если мы, например, уберем у него часть кинетической энергии, замедлим его относительно Солнца, то его орбита уменьшится. Но, опять же, берите Universe Sandbox, пробуйте, смотрите, крутите параметры, и вот вам получается то, как работает любой астероид, любое тело, которое вращается там, вокруг Солнца. И, возвращаясь к вопросу, да, летают астероиды очень быстро, но космический аппарат может к ним подлететь. Опять же, Хаябуса, Осирис Рекс, в пример, пожалуйста, куча вариантов, которые берут, подлетают и работают. То есть они могут там забирать с него какие-то образцы и так далее. И неважно, с какой скоростью астероид летает вокруг Солнца. Ну, то есть это примерно как в трафике. Вот вы едете в трафике, и скорость машин относительно друг друга, она... Ну, небольшая, и можно даже какие-то действия между машинами там, совершать, не знаю, перекидываться вещами на скорости там, 100 км в час. Лучше этого, конечно, не делать, это в целях безопасности, но, в принципе, ничего вам не мешает. В космосе то же самое, если даже весь автобан движется там, со скоростью 100 км в час, это не значит, что относительно друг друга объекты тоже движутся быстро. Поэтому, ну, то, что там астероиды летают, главное... мыслить орбитами и энергиями. Так гораздо проще себе представлять, что нужно делать там с астероидом, чтобы, например, привести его к Земле и сопоставить его там орбитальную скорость вокруг Солнца там с такой же орбитальной скоростью, что и у Земли, и привести на Землю. То есть у нас есть его, значит, орбита сейчас, мы считаем, сколько у него там кинетической потенциальной энергии, мы знаем, сколько кинетической потенциальной энергии у Земли, и нужно, соответственно, вот разницу там высчитать и там высчитать. И, в принципе, вы получите, сколько энергии нужно сообщить астероиду, чтобы... Ну, и в каком, естественно, направлении. Там это уже пусть инженеры высчитывают, но основополагающее какое-то число вы можете понять. И неважно, там, какая скорость относительно чего, потому что все скорости относительны. Следующий вопрос. Если беглая планета или черная дыра залетит в Солнечную систему, насколько заранее мы ее заметим? Это, мне кажется, интересный вопрос, потому что, на самом деле, ну, мы ничем не застрахованы от такой неприятности, как какая-то беглая планета или беглая черная дыра, свободно перемещающаяся. Потому что, ну, такие объекты, мы знаем, что они существуют в космосе, и мы знаем, что они могут залетать в любой момент, да, ну вот мы видели, как мы уже знаем два подтвержденных объекта, которые прилетали к нам из звездной среды, они были относительно небольшими, это, собственно, Oumuamua и комета Борисова, но на самом деле мы, я думаю, на данный момент уже прекрасно понимаем, что таких объектов залетает постоянно достаточно много. Если же залетит что-то достаточно большое, как планета или черная дыра, ну, черная дыра, скорее всего, вряд ли, потому что черные дыры, как известно, мы, по крайней мере, пока что знаем о существовании только черных дыр звездной массы, но теоретически ничто не мешает существовать более маленьким черным дырам. И, в принципе, есть потенциальные механизмы их возникновения. То есть, да, мы пока что не видели черные дыры маленькие, но ничто не запрещает их существование. Например, может быть первичная черная дыра, которая была сформирована незадолго после Большого Взрыва, и она где-то может летать. И, в принципе, в теории, одна из таких черных дыр, которая, там, не знаю, массой с несколько астероидов, может вполне залететь в нашу Солнечную систему. То же самое с какой-то беглой планетой. Ну, планета, которая была выброшена из своей звездной системы. И в итоге она может каким-то образом пролететь мимо нашего Солнца и как-то взаимодействовать с нашей Солнечной системой. Вероятность того, что такой объект залетит во внутреннюю Солнечную систему, очень маленький, давайте так. То есть во внутреннюю Солнечную систему, это в смысле вот в пределах там орбит Нептуна. А в то, что подобные объекты в теории, наверное, могут пролетать через там пояс Койпера или облако Оорта, мы можем даже, наверное, об этом не знать. Мы можем даже не заметить. Понятное дело, что с развитием тех же инфракрасных наблюдений, то есть с тем же Джеймсом Уэббом, вероятность заметить такой объект больше, потому что в чем вообще проблема заметить там черную дыру, летящую свободно, или планету? В том, что они очень мало излучают. И если излучают, они холодные, они излучают в далеком инфракрасе, соответственно, их сложно заметить, их ничего не освещает, они там отражают, может быть, чуть-чуть света Солнца, так как это будет ближайшая звезда, но это очень мало, и поэтому далекие неосвещенные объекты очень сложно как-то видеть. Черную дыру в теории можно обнаружить через какое-нибудь микролинзирование, то есть когда она пролетает перед далекой звездой, и мы увидим гравитационную линзу, но это нужно смотреть конкретно в эту точку, в конкретный момент, вероятно, этого очень маленькая, и даже с Джеймсом Уэббом, у него узкое очень поле зрения все еще, и пока у нас нет миссии, которая была в режиме разрешения и спектре Джеймса Уэбба работала, но покрывала большой участок неба за раз, вот пока вероятность заметить такой объект очень маленькая, и поэтому даже если мы заметим такой объект, он будет, то есть мы приближение его увидим, ну, я думаю, в самый последний момент. То есть можно, конечно, посчитать там в зависимости от альбедо планеты, в зависимости от размера черной дыры, как часто, как близко мы сможем ее заметить, но опять же, это нужно, чтобы повезло и чтобы конкретный телескоп смотрел в конкретное место. С другой стороны, у нас есть Гайя, которая, ну, Гайя больше за звездами, то есть она тусклый объект не заметит. Вообще, вопрос интересный. Ну, на самом деле, насколько поздно мы увидим приближающуюся планету или черную дыру, но, скорее всего, вот, когда они уже будут почти здесь. Но есть как бы и хорошая сторона, потому что залетевшая планета из межзвездного пространства или черная дыра, а черная дыра, если небольшая, то вообще ничего. Ну, то есть, если она там, опять же, в пределах масс планет, то есть, даже если это там, черная дыра массой с Юпитер, она, скорее всего, пролетит через Солнечную систему, совершит какой-то гравитационный маневр и улетит обратно. Возможно, что-то она нарушит по орбитам, да, вероятно, там нарушит движение комет, астероидов, еще чего-то, но глобально наша Солнечная система не разрушится. То есть, да, пролетит большой объект, да, он за собой там создаст какую-нибудь волну из изменивших орбиту астероидов, но глобально на там, движение планет или на счет что-то он не повлияет, потому что кратковременное пребывание даже довольно массивного объекта в Солнечной системе, когда вот он пролетает мимо Солнца, да, чуть-чуть меняет свою орбиту, может быть, там, меняет угол и улетает обратно в межзвездную среду, то есть вероятность захвата Солнцем такого объекта тоже довольно маленькая. Наверное, не очень будет разрушительным такой этап. То есть, да, мы увидим это чуть ли не в последний момент, но при этом, скорее всего, каких-то серьезных прям последствий космического масштаба мы не увидим, если такое произойдет. Следующий вопрос. Можно ли терраформировать Венеру с помощью летающих лесов? Ну, то есть, речь идет о тех самых облачных городах, которые, наверное, в «Звездных войнах», да, самые такие яркие были. Да, собственно, в «Аватаре» тоже. Ну, в «Аватаре» там вообще сложно, там какие-то летающие конструкции из-за наптаниума и так далее. Я даже не помню, как там конкретно объяснялось, как, почему там летающие вот эти горы. Но смысл в чем, да? То есть, если у нас есть Венера, в верхних слоях атмосферы так как там много углекислого газа, но при этом там нормальное давление на высоте, сколько там, 90 километров, по-моему. Вот, на этой высоте, если разместить какие-то платформы, которые там будут держаться за счет, не знаю, больших аэростатов, туда высадить деревья, и пусть деревья перерабатывают СО2 в кислород, уменьшают парниковый эффект, и со временем должны превратить Венеру в более землеподобную планету с точки зрения обитаемости. Такие варианты вообще рассматривались, но делать летающие леса — это слишком. Ну, во-первых, не факт, что настолько сложные земные организмы, как деревья, А деревья — это сложные многоклеточные организмы, которые растут в особых условиях и долго эволюционировали, чтобы расти в условиях Земли. Вряд ли такие объекты будут себя хорошо чувствовать на Венере. Но есть исследования и предложения, что Венеру можно терраформировать как раз цианобактериями, гораздо более простыми организмами, которым не нужны аэростаты, которые могут поддерживать свою высоту и парить на нужной высоте при нужном давлении. Вот их можно заселить на определенные области атмосферы Венеры, и пусть они занимаются тем же самым. Кстати, если мы говорим о планете Земля, то здесь же, опять же, не стоит недооценивать, например, фитопланктон. И многие думают, что именно деревья в первую очередь перерабатывают СО2 в кислород, но гораздо большую долю от общей переработки СО2 в кислород на Земле занимают как раз фитопланктон, то есть вот эти вот организмики, которые живут на поверхности, ну и под поверхностью воды, и за счет того, что воды очень много, фитопланктона очень много, они могут за счет большой площади покрытия перерабатывать очень, очень большое количество СО2 в кислород. И как раз вот микроорганизмы, несмотря на то, что они сами, каждый из них маленький, они в итоге могут приносить гораздо больше эффекта, чем достаточно большие объекты, как деревья. Поэтому таким образом терраформировать Венеру в теории возможно, но деревьями нет. Лучше использовать какие-то микроорганизмы, которые проще адаптируются к условиям Венеры. Опять же, мы не знаем, мы не пробовали. Это все теоретические какие-то прикидки, и неизвестно, как это будет работать на самом деле. Но терраформировать Венеру с помощью микроорганизмов, которые как раз будут потихоньку-потихоньку перерабатывать СО2, а там его там что-то порядка 98% в атмосфере, если не больше, в кислород, таким образом уменьшать парниковый эффект и приближать Венеру, то есть падать, что на Венере будет падать температура и так далее, это один из сценариев терраформирования. Ну и последний на сегодня вопрос, который мне достаточно понравился. Какие виды спорта можно придумать внутри Старшипа? И это, на самом деле, не такой глупый вопрос, как кажется. Потому что я все же думаю, что со временем, ближайшие 10 лет, мы увидим виды спорта в космосе. И это может быть очень зрелищно, очень прикольно. И, грубо говоря, чемпионат мира по квиддичу я бы посмотрел. Да, квиддичу нужно очень додумать правила, потому что Джоан Роулинг явно не думала о том, а как на самом деле играть в квиддич, потому что, забив там сколько, 15 голов и получив такое преимущество, лови, не лови, снич, как бы пофиг, ты все равно победил. И более того, это даже как бы эксплуатируется в Кубке огня, да, когда там финал чемпионата мира именно так развязывается. На кой черт было ловить снич, тоже непонятно, когда ты проигрываешь больше, чем 150 очков. Но что-то похожее на квиддич, если придумать ему правила в старшипе, а старшип, я напоминаю, это огромная бочка диаметром целых 9 метров. 9 метров — это очень много. 9 метров — это больше, чем там, вот, комната, в которой вы находитесь, скорее всего, сильно меньше, чем 9 метров. Возможно, раза в 2-3. И вот это все пространство диаметром, длиной больше, чем 9 метров, запустить один старшип, запустить туда людей и использовать это как станцию для какого-то зрелищного вида спорта, который будет существовать исключительно в космосе, это офигенная идея. Я думаю, что индустрия развлечений к этому очень быстро придет. И для этого наверняка там будут специальные подготовки атлетов, это будут космические атлеты, это будет очень зрелищно, можно будет показывать со многих камер, VR, еще чего-нибудь. То есть вариантов, как туда прикрутить технологии, полно. И если у нас действительно будет, ну, даже если это будет очень дорого для, то есть если там запуск старшипа будет стоить, не знаю, 100 миллионов, и нужно, например, один старшип запустить, в нем провести матч, потом его спустить обратно, да, понятное дело, что для этого нужно будет, чтобы старшип был полностью готов для человеческих полетов, и чтобы он с собой мог взять нужное количество человек, но вот какой-нибудь матч в квиддич 3 на 3 внутри старшипа, это один запуск старшипа и одно возвращение, ну, то есть вот его запустили на орбиту, провели там матч, все отсняли, все передали, все это в режиме лайв транслируется на Землю, ну, то есть там это в принципе реалистичный сценарий, который мы можем увидеть уже относительно скоро. Для этого всего лишь нужно уметь запускать людей на достаточно большую космическую станцию. Ну вот, и да, я же говорю, даже если там один запуск старшипа стоит 100 миллионов, я напоминаю, что, например, Челси, например, только за последнее трансферное окно на новых футболистов, на выкуп контрактов новых футболистов потратила полмиллиарда долларов. И это одна команда в английской премьер-лиге. И если футбол может себе позволить такие траты, то какой-нибудь новый вид спорта, который все будут смотреть как минимум потому, что он новый, и как минимум потому, что это первый спорт в космосе, и как минимум потому, что это супер офигенно. Но 100 миллионов это не такие большие траты для индустрии развлечений. Это, в принципе, допустимые деньги. Поэтому, ну, я думаю, мы это увидим. И это, ну, опять же, я условный квиддич говорю, но, в принципе, придумать какой-то новый вид спорта, в котором можно двигаться в 3D и в невесомости, и там, не знаю, захват флага, опять же, те же забивания голов, вариантов, да, вот, как много вариантов у нас компьютерных игр и как много вариантов игровых механик там присутствует. Пожалуйста, придумывай космический вид спорта. Не хочу. И если вы думаете о далеком будущем, можете начинать думать об этом уже сейчас. Ну и на этой замечательной ноте я, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот такие вот ответы на вопросы. Я сейчас не знаю, насколько часто мне вообще получится делать такие выпуски. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, присылайте мне их на почту, пишите мне их в чатик, пишите в комментарии на YouTube. Я буду их собирать и периодически делать вот такие вот выпуски. И не стесняйтесь, если вам что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Я думаю, всегда ответим. Ну, а на этом буду с вами окончательно прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.